Глава 9. Марс и Венера. Читатель, как и Марман, вероятно, разгадал все дело, хотя с первого раза оно кажется очень странным. Голова колосса дала приют Коломбе. Марс давал квартиру Венере, как выразился Жак Обри. Во второй раз Бенвенуто использовал свое произведение для спасения своей жизни. Призывал художника на помощь человеку и, кроме своей мысли и гения, вверял и свою судьбу своим статуям. В первый раз, как известно, он вверил статуе свои замыслы о бегстве. Теперь он спрятал в нее свободу Коломбы и счастье Асканио. Но нам необходимо, для большей ясности рассказа, вернуться назад. Когда Бенвенуто окончил рассказ про Стефану, все трое несколько минут молчали. Бенвенуто среди своих воспоминаний, иногда страшных, всегда бурных, среди теней блестящих или враждебных, мешавших его житейскому счастью, мысленно глядел на меланхоличное и ясное лицо Стефаны, умершей в 20 лет. Асканио, опустив голову, старался припомнить бледные черты женщины, которая, часто нагнувшись над его колыбелью, пробуждала его слезами, падавшими на его розовые щеки. Коломба с нежностью глядела на Бенвенуто, которого другая женщина, молодая и чистая, как она, любила так страстно. В эту минуту ей казалось, что голос Бенвенуто так же сладок, как голос Асканио. И между этими двумя мужчинами, которые оба любили ее так безгранично, она инстинктивно чувствовала себя в полной безопасности.
«Ну что же?» — спросил Бенвенуто после нескольких минут молчания. «Доверится ли Коломба человеку, которому Стефана верила Асканио?»
«Вы отец мой, а он брат», — отвечала Коломба со скромной и достойной нежностью, подавая им обе руки. — Слепо предаюсь вам обоим.
— Благодарю, — сказала Асканио. — Благодарю, что вы вверяетесь ему.
— Так вы обещаете во всем слушать меня, Коломба? — спросил Бенвенуто.
— Во всем.
— Так слушайте же, дети мои. Я всегда был убежден, что человек может все сделать, если твердо захочет. Но с условием, с надеждой на Бога и с помощью времени. Чтобы спасти вас, Коломбо, от графа Дурбека и от позора, и отдать вас моему Асканио, мне нужно время. А через несколько дней, Коломбо, вы должны стать женой графа. Стало быть, прежде всего, необходимо отдалить, отсрочить эту ненавистную свадьбу, не так ли? Коломбо, сестра моя, дитя моя, дочь моя. Бывают минуты в этой печальной жизни, когда необходим проступок, чтобы предотвратить преступление. Будете ли вы отважны и тверды? Любовь ваша, преисполненная чистоты и преданности, будет ли неустрашима? Отвечайте!»
«Асканио ответит вам за меня», — сказала Коломба, улыбаясь и оборачиваясь к своему возлюбленному. «Ведь я принадлежу ему, и он распоряжается мной».
«Будьте спокойны, Бенвенуто», — сказал Асканио. «Она будет неустрашима».
«Так не угодно ли вам, Коломба, если вы верите нашей честности и нашим добрым намерениям, смело выйти из этого дома и следовать за нами?»
Асканио вскочил от изумления. Коломба молчала с минуту, взглянула на Челлини и на Асканио, потом встала и сказала очень просто:
«Извольте».
«Коломба! Коломба!» — воскликнул Бенвенуто, тронутый такой доверчивостью. «Вы благородное и высокое создание, а Стефана сделала меня разборчивым в деле благородства. Все зависело от вашего ответа. Теперь мы спасены, но не должны терять даже минуты. Этот час очень важен. Судьба дарит нам его. Воспользуемся им. Дайте мне руку, Коломба, и пойдем».
Коломба опустила вуаль, как бы желая скрыть от себя самой краску на лице своем. Потом пошла за Челлини и Асканио. Дверь между малым и большим Нелем была заперта, но ключ был в замке. Бенвенуто осторожно отпер ее. Дойдя до двери, Коломба остановилась.
«Подождите немножко», — сказала она дрожащим голосом.
На пороге дома, который Коломба оставляла, потому что он не мог служить ей верным убежищем, она стала на колени и начала молиться. Она верно молила о прощении отца за то, на что она решалась. Потом она встала спокойно и твердо и опять пошла за Челлини. Асканио с трепещущим сердцем молча шел за ними и с любовью смотрел на ее белое платье, исчезавшее во мраке.
Так прошли они через сад Большого Неля. Песни и хохот ужинавших работников, в этот день, как известно, был праздник в доме, доходили до слуха наших друзей, которые шли, затаив в сердце тревогу, как всегда бывает в решительные минуты жизни. Дойдя до статуи Марса, Бенвенуто оставил Коломбу, пошел в Литейную и вернулся с длинной лестницей, которую приставил к колоссу. Луна, небесный сторож, озаряла эту сцену бледным своим мерцанием. Бенвенуто, укрепив лестницу, стал на одно колено перед Коломбой. Самое нежное уважение смягчало силу его взгляда.
«Дитя мое», — сказал он Коломбе, — «обними меня и держись крепче».
Коломба молча повиновалась, и Бенвенуто поднял ее, как перышко.
«Брат», — сказал он подошедшему Асканио, — «брат позволит отцу нести любимую его дочь».
Силач-художник с драгоценной ношей начал взбираться по лестнице так легко, как будто он нес птичку. Положив прелестную головку свою на плечо атлета, Коломба смотрела на мужественное и доброе лицо своего избавителя и чувствовала к нему совершенно дочернюю доверчивость, которую бедная девушка прежде не имела. Челлини, такова была моральная сила этого железного человека, держал в объятиях своих ту, ради которой 2 часа тому назад он пожертвовал бы жизнью, а руки его не дрожали, сердце не билось скорее, ни один из его стальных мускулов не ослабел. Он приказал сердцу оставаться спокойным, и оно повиновалось ему. Добравшись до шеи статуи, он отворил дверцу, вошел в голову Марса и внес туда Коломбу. Внутренность этой колоссальной головы статуи, имевшей почти 60 футов в вышину, представляла небольшую круглую комнату, футов 8 в диаметре и футов 10 вышиной. Воздух и свет проходили в нее через глаза, ноздри, рот и уши статуи. Комнатка была устроена самим Челлини. Когда он трудился над головой, то держал в ней инструменты, в которых беспрестанно имел нужду, чтобы не поднимать и не спускать их 5 или 6 раз в день. Часто брал он туда завтрак, ставил его на столе, занимавшем середину этой необыкновенной комнатки, так что ему не нужно было даже спускаться с подмостков для еды. Это нововведение, весьма для него удобное, так ему понравилось, что он перенес в голову статую небольшую постель и в последнее время не только завтракал в голове Марса, но и отдыхал там после завтрака. Поэтому очень просто пришла ему мысль спрятать Коломбу в этом месте, которое, очевидно, было вернее всякого другого пристанища.
«Здесь надобно вам остаться, Коломба», — сказал Бенвенуто. «И вы должны решиться, любезное дитя мое, выходить отсюда только по ночам. Здесь ждите последствий моих стараний. Вас будет охранять наша дружба». «Юпитер», — прибавил он, смеясь и намекая на обещание короля. «Юпитер довершит, надеюсь, начатое Марсом. Вы не понимаете меня, но я знаю, что хочу сказать. За нас старается весь Олимп. Так как же может быть, чтобы мы не имели успеха? Ну, улыбнитесь же, Коломба. Если не настоящему, так, по крайней мере, будущему. Серьезно говорю вам, что надобно надеяться. Надейтесь же твердо, если не на меня, так на судьбу». Я был в тюрьме построже вашей, верьте мне, и надежда заставляла меня забывать плен мой. С этой минуты до самого дня победы, Коломбо, вы меня уже не увидите. Ваш брат Асканио, которого будут подозревать меньше, чем меня, и за которым будут присматривать меньше, чем за мной, станет навещать вас и смотреть за вами. Ему поручаю я превратить эту рабочую комнату в келью. Вот что скажу я вам в минуту разлуки. Запомните мои слова. Вы, доверчивые и отважные дитя, сделали все, что вам следовало сделать. Остальное должен довершить я. Нам остается надеяться только на судьбу, Коломба. Теперь послушайте меня, что бы ни случилось, в каком бы отчаянном положении вы ни находились, или если вам покажется только, что вы находитесь в отчаянном положении, если бы даже привели вас к алтарю и заставляли произносить страшное «да», которое должно навеки соединить вас с графом Дорбеком, не сомневайтесь в вашем друге, Коломбо, не сомневайтесь в вашем названном отце, дитя мое. Надейтесь, что мы поспеем вовремя, я вам за это отвечаю.
«Будете ли вы так тверды, будете ли вы так доверчивы? Отвечайте, я хочу услышать ваш ответ».
«Буду», — отвечала она твердым голосом.
«Хорошо», — продолжал Челлини.
Прощайте, я оставляю вас в вашей маленькой уединенной комнатке. Когда все заснут, Асканио принесет вам все, что вам нужно. Прощайте, Коломбо».
Он подал девушке руку, но она подставила ему свой лоб, как обыкновенно делала с отцом. Бенвенуто вздрогнул, провел рукой по глазам и, усмирив мысли, волновавшие его ум, и страсти, бушевавшие в его сердце, запечатлел на ее лбу родительский поцелуй, сказав едва слышным голосом:
«Прощайте, милая дочь Стефаны».
Быстро спустился он к Асканио, который ждал его внизу, и оба спокойно пошли к работникам, которые уже перестали есть, но все еще пили. Новая жизнь, странная, неведомая, началась тогда для Коломбы и показалась ей жизнью королевы. Вот как была меблирована воздушная комната. В ней уже стояли, как известно, постель и стол. Асканио прибавил к ним низенький стульчик, обитый бархатом, венецианское зеркало, библиотеку, состоявшую из религиозных книг, выбранных самой Коломбой, распятие, удивительное по отделке, наконец, серебряную вазу работы Челлини, в которой каждую ночь меняли цветы. Более ничего нельзя было поместить в этой комнатке, вмещавшей в себе столько невинности и изящества. Коломба обычно спала днем, как посоветовал ей Асканио, боясь, чтобы какое-нибудь невольное движение не выдало ее. Она просыпалась, когда загорались звезды и соловьи начинали петь. Становилась на колени в своей постели перед распятием и долго и жарко молилась. Потом принималась за свой туалет, расчесывала свою длинную и прекрасную косу и предавалась мечтам. Лестница являлась у статуи, и Асканио стучался у маленькой двери. Если туалет Коломбы был кончен, она отпирала своему другу, который оставался у нее в гостях до полуночи. В полночь, в хорошую погоду, Коломба спускалась в сад. Асканио уходил в Большой Нель и спал несколько часов, пока Коломба доканчивала ночную прогулку, предаваясь своим любимым мечтам, которые теперь уже стали все более напоминать действительность. Часа через два белое привидение возвращалось в свой красивый приют, где ожидало рассвета, вдыхая запах цветов, только что сорванных, и слушая пение соловьев в Малом Неле и петухов в Пре-Оклер. За час до рассвета Асканио опять приходил повидаться с невестой и приносил ей кушанье, ловко похищенное у Руберты с помощью самого Челлини. Тут начинались приятные и упоительные разговоры, воспоминания влюбленных, планы будущих супругов о совместной жизни. Нередко Асканио молча любовался своим идолом, а Коломба позволяла глядеть на себя и улыбалась ему. Часто расставались они, не сказав друг другу ни слова, но в их молчании заключался многозначительный разговор. Каждый из них в своем сердце имел то, что другой мог бы сказать ему, даже более того, что сердце может сказать. Горе и уединение в молодые годы хороши тем, что, возвышая и улучшая душу, сохраняет ее свежесть. Коломба была девушка гордая и строгая, но в то же время веселый ребенок, шалунья. Кроме дней, в которые она мечтала, были дни, когда она смеялась и играла как дитя. И удивительное дело, эти дни, или лучше сказать, ночи, известно, что наши влюбленные превратили ночь в день, эти ночи все-таки дольше, чем те, в которые она предавалась грустным мыслям о своей любви. Никогда ни одно слово Асканио не испугало робкой и чистой Коломбы, которая звала его братом. Они были одни, любили друг друга. Но потому что они были одни, они ближе видели небо и чаще смотрели на него. Но потому что они истинно любили друг друга, они уважали любовь свою. Едва заря начинала слабо золотить крыши домов, Коломба с величайшим сожалением отпускала своего друга, но отпускала его, как Джульетта Ромео, то есть заставляла его 10 раз возвращаться. Тот или другой всегда забывал что-нибудь очень важное. Однако, наконец, надобно было расставаться, и Коломба до тех пор, пока в полдень, помолившись, засыпала, оставалась одна, мечтала, слушала разом и мысли, шептавшиеся в ее сердце, и птичек, которые, просыпаясь, распевали под липами бывшего ее сада. Не нужно говорить, что Асканио, уходя, уносил лестницу. Для птичек она каждое утро крошила хлеб. Птахи посмелее клевали его и тотчас улетали, но потом мало-помалу привыкли к ней. Птички понимают души молоденьких девушек, таких же окрыленных, как птицы. они песнями платили за корм, которым снабжала их Коломба. Один смелый щегленок решил влететь в комнату и привык есть из рук красавицы утром и вечером. Однажды, когда ночи стали холодны, Коломба поймала его, носила на груди своей, где он спал, несмотря на посещение Асканио, несмотря на ночную прогулку Коломбы. Добровольный пленник явился в следующий вечер и потом не пропускал ни одной ночи. На заре он принимался петь. Тут Коломба позволяла Асканио поцеловать птицу и выпускала ее на свободу. Так жила Коломба в голове статуи. Только два раза было потревожено ее спокойное существование. Мы говорим о двух обысках, произведенных мессиром Прево в Большом Неле. В первый раз Коломба вдруг проснулась, услышав голос отца. То был не сон. Отец ее стоял тут, в саду, под ней, и Бенвенуто говорил ему:
«Вы спрашиваете, что это за колосс, мессир де Стурвиль? Это статуя Марса, которую его величество король французский Франциск I изволил заказать мне для Фонтенбло. Маленькая драгоценная игрушка в 60 футов вышиной, как вы изволите видеть, не больше.
Она очень величественна и чрезвычайно хороша», — отвечал мессир де Стурвиль. «Но пойдем далее. Я ищу вовсе не статую».
«Да, ее найти было бы слишком легко».
Они пошли далее. Коломба стояла на коленях, простирая к отцу руки. Она хотела закричать ему: «Батюшка, я здесь!» Старик искал свою дочь. Может быть, оплакивал ее. Но мысль о графе Дорбеке, гнусные замыслы герцогини де Тамп и воспоминания о разговоре, подслушанном Асканио, остановили ее порыв. В это время голос безобразного графа присоединился к голосу старого Прево.
«Вот престранная статуя, точно дом», — говорил граф Дорбек, остановившись у подножия Марса. «Если она выдержит зиму, так весной ласточки могут свить в ней гнезда».
Утром, в тот же самый день, когда голос жениха Коломбы привел ее в страшное смущение, Асканио принес ей письмо от Челлини.
«Дитя мое», — писал Бенвенуто, — «я вынужден уехать из Парижа, но будьте спокойны, все приготовлено для вашего освобождения и для вашего счастья. Королевское слово — гарантия моего успеха, а вы знаете, король никогда еще не изменял своему слову. Сегодня же уезжает из Парижа и отец ваш. Не отчаивайтесь. Уже прошло столько времени, сколько мне было нужно. Еще раз повторяю вам, милая дочь моя, если бы вы были уже в церкви, если бы даже приходилось вам произносить те роковые слова, которые налагают вечные обязанности, не бойтесь. Клянусь вам, судьба спасет вас вовремя. Прощайте, отец ваш Бенвенуто Челлини».
Это письмо, наполнившее радостью души Коломбы и оживившее ее надежды, по несчастью, внушила бедным влюбленным опасную беспечность. Юность не знает умеренных ощущений. Она переходит от отчаяния прямо к полному успокоению. Для нее небо всегда или затемнено тучами, или блестит чистой лазурью. Успокоенные вдвойне и отсутствием Прево, и письмом Челлини, наши влюбленные начали пренебрегать предосторожностями. Забывая о благоразумии, думали только о любви. Коломба перестала остерегаться в своих прогулках. Кладина заметила ее, но, по счастью, видела в ней только угрюмого монаха. Асканио зажигал в статуе огонь, не закрыв отверстия занавеской, и Руберта видела освещение в голове Марса. Двойной рассказ этих двух кумушек пробудил любопытство в Жаке Обри, и болтливый Жак, как Горас в Мольеровой школе женщин, все рассказал именно тому, кому не следовало говорить ничего. Известно, что произошло от рассказов Жака Обри. Теперь можем вернуться в дом герцогини де Тамп. Когда спросили у Мармана, каким образом ему стало все это известно, он не хотел признаться и прикрыл себя щитом таинственности. Истина была чересчур проста и немало не доставила бы чести его проницательности. Ему показалось выгоднее уверить всех, что он хитростью и борьбой дошел до блестящих результатов, служивших предметом общего удивления. Герцогиня, как мы уже сказали, чрезвычайно обрадовалась. Она вставала, ходила, расспрашивала виконта. Наконец-то поймали дерзкую беглянку, непокорную, которая наделала столько хлопот. Герцогиня сама хотела ехать в Нель, увериться в счастье своих друзей.
Притом же после того, что случилось, после бегства, или лучше сказать, похищения Коломбы, невозможно было оставить ее в Малом Неле. Герцогиня соглашалась принять ее в своем доме, уверенная, что сумеет сберечь ее получше, чем берегли ее нянька и жених. Она будет стеречь ее как соперницу. Коломба, как видите, попадет в верные руки. Герцогиня велела подать свой экипаж.
«Дело почти не получило огласки», — сказала герцогиня мессиру Прево. «Вы, Дорбек, не такой человек, чтобы изменять слову из-за такой детской шалости, не так ли? Поэтому я не вижу причин отказываться от свадьбы и расстроить наши замыслы».
«Герцогиня», — сказал в восторге мессир де Струвиль, кланяясь.
«На прежних условиях, не так ли, герцогиня?» — спросил Дорбек.
«Разумеется, условия остаются прежними, любезный граф. Что же касается Бенвенута», — продолжала герцогиня, «сам ли он зачинщик гнусного похищения? Или только способствовал ему? Будьте спокойны, мы отомстим за вас, мстя за себя».
«Но мне рассказывали, герцогиня», — возразил Марман, «что король в своем артистическом восторге дал ему обещание, что в случае удачной отливки Юпитера король исполнит любое желание Челлини».
«Будьте спокойны, тут-то я и поймаю его», — отвечала герцогиня. «Я приберегла ему на этот день такой сюрприз, что он и не ожидает. Так положитесь на меня, я все приведу к доброму концу».
Впрочем, нельзя было придумать ничего лучшего. Давно уже герцогиня не казалась такой готовой к услугам, такой деятельной, такой любезной. Радость невольно вырывалась из ее души. Она тотчас велела мессиру Прево привести его солдат. И через некоторое время Прево, Дорбек и Марман вместе с солдатами явились у ворот Большого Неля. За ними в некотором отдалении следовала герцогиня и, остановившись на набережной, дрожала от нетерпения, беспрестанно высовываясь из экипажа. То был обеденный час работников. В это время в Большом Неле были только Асканио, Пагола, маленький Жиган и женщины. Бенвенута ждали не раньше, чем на другой день, вечером, или даже на третий день утром. Асканио, встретивший посетителей, думал, что они пришли обыскивать дом в третий раз. Бенвенута дал ему на этот случай самое положительное приказание, и потому Асканио не только не отказал гостям, но даже принял их чрезвычайно учтиво. Прево, его друзья и солдаты пошли прямо к Литейной.
«Отоприте нам эту дверь», — сказал де Струвиль, обращаясь к Асканио.
Сердце юноши сжалось от страшного предчувствия. Малейшая его нерешительность могла возбудить подозрение, и потому он отважно отдал ключ де Струвилю.
«Возьмите эту длинную лестницу», — сказал Прево своим солдатам.
Солдаты исполнили приказание и под предводительством мессира де Струвиля пошли прямо к статуе. Дойдя до нее, Прево сам приставил лестницу и хотел взбираться по ней, но Асканио, побледнев от бешенства и испуга, поставил ногу на первую ступеньку.
«Что вы хотите делать, господа?» — закричал он. «Эта статуя — лучшее произведение моего учителя. Мне поручено хранить и беречь ее, и первого, кто поднимет на нее руку, для чего бы то ни было, я убью, предупреждаю вас».
Он вытянул из-за пояса длинный тонкий кинжал, такой превосходный, что он одним ударом пробивал золотую монету. Прево подал знак. Солдаты его пошли на Асканио, подняв пики. Асканио дрался отчаянно и ранил двух человек. Но он не мог ничего сделать один против восьмерых, не считая Прево, Мармана и графа Дорбека. Он принужден был уступить превосходящему числу неприятеля, его повалили, схватили, связали, и Прево начал взбираться по лестнице в сопровождении двух сержантов для большей безопасности. Коломба все слышала и все видела. Отец нашел ее в обмороке. Видя, что Асканио упал, она подумала, что он убит. Увидев ее в таком положении, Прево более рассердился, чем обеспокоился, грубо положил ее на свои крепкие плечи и спустился по лестнице. Потом все вышли на набережную. Сержанты вели связанного Асканио, на которого граф Дорбек смотрел пристально. Пагола не двинулся с места, когда мимо его провели его товарища. Маленький Жиган исчез. Только Скатцонна, не понимая, что происходит, попробовала запереть ворота и закричала:
«К чему такое насилие, господа? Куда уводите вы Асканию? Что это за женщина?»
Но в эту минуту соскользнула вуаль, прикрывавшая Коломбу, и Скацона узнала в ней идеал статуи Гебы. Побледнев от ревности, она отступила назад и, не сказав ни слова, пропустила Прево, друзей его, его солдат и всех, кого они уводили.
«Что это значит? Зачем вы так жестоко обошлись с этим молодым человеком?» — спросила герцогиня де Тамп, увидев, что Асканио связан, бледен и весь в крови. «Развяжите его! Развяжите скорей!»
«Герцогиня, этот человек отчаянно сопротивлялся», — отвечал Прево. «Он ранил двух моих солдат. Он верно сообщник Бенвенута, и мне кажется необходимым упрятать его в верное место».
«Притом», — сказал Дорбек вполголоса герцогине, — «он так похож на итальянского пажа, которого я видел у вас и который слышал весь наш разговор, что я поклялся бы, что это тот самый». «Только этот в другом платье и говорит по-французски. А вы говорили мне, что паж по-французски вовсе не понимает».
«Вы правы, господин Прево», — сказала герцогиня, отменяя прежнее свое приказание об освобождении Асканио. «Вы правы. Этот молодой человек может быть нам опасен. Задержите его».
«Отвезти его в шатле», — сказал Прево.
«А мы, господа», — сказала герцогиня, когда возле нее положили Коломбу, которая все еще не пришла в себя. «А мы, господа, поедем ко мне».
Через минуту на набережной раздался стук копыт, скачущий галопом лошади. Маленький Жиган поскакал к Челлини известить обо всем, что случилось в Большом Неле. Что же касается Асканио, он попал в шатле, не видев герцогини и не зная, какое участие она принимала в событиях, разрушивших все его надежды.